Братья, мы продолжаем ту тему, которая до этого звучала, о дарах различных. И так у нас как бы состыкуется вот то, о чем Владимир Петрович говорил. И мне хотелось бы, как бы предваряя то, о чем братья будут и после меня говорить, так вот как бы с моей темой, с моим таким небольшим докладом, попасть вот в нужную, так скажем, ноту, взять нужную ноту. Дело в том, что мы здесь с вами собрались. Для чего? Для какой цели? Ну, с одной стороны, и просто посмотреть друг на друга, пообщаться, вместе помолиться, прославить Господа. Ну и, конечно, что-то услышать. Служители готовили какие-то темы, и проповеди назидательные, и специальные темы, у нас, кажется, 10 тем на эти два дня запланировано. Но опять же, цель этого, чтобы помочь нам в нашей духовной работе, чтобы помочь нам в устройстве церкви. Потому что, как написано, вот брат прочитывал до меня, дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, но Господь один и тот же. И действия различны. Да, это так. А там дальше написано, это 1 Коринфянам 12, 25 стих. 12 глава, 25 стих. Там речь идет о том, что это же мы в одном теле. Так, чтобы все члены тела одинаково заботились друг о друге. Такая здесь есть мысль. Чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. Это к нашей, опять же, общей теме. Служите друг другу. Кто-то говорит, мы Богу должны служить. А Писание где-то нас настраивает. Это и есть служение Богу. Тогда, когда мы служим друг другу. Тогда, когда мы в церкви служим. Тогда, когда мы где-то вот на посещении, на различных делах, трудах, служении, которое нам Господь доверит, соответственно, нашим дарованиям, как мы слышали. Господь наделяет нас дарованиями и спрашивает у нас, вот по мере того дара, вот я тебе дал, как ты этот дар использовал? Хорошо, когда мы послушны нашему Господину, как рабы, которым Он поручил, Он придет и потом... Братья, фонит, вы не слышите? Немножечко убавьте, пожалуйста. Господь, доверив нам какой-то труд, Он же потом и спросит. Дал один талант? Спрос за один талант. Два таланта за два. Пять, значит за пять. И вот, как, поскольку у каждого есть какое-то свое дарование, мы здесь собрались для того, чтобы как-то посоветоваться. А как нам эти дарования использовать? И в частности, нам с вами будет полезно посмотреть на опыт первоапостольской церкви. Для того, чтобы мы могли применить это в нашей жизни, для того, чтобы нам где-то с кого-то брать пример, где-то какой-то образец у нас должен быть. Есть у нас, безусловно, образец в Священном Писании. Конечно, у нас есть еще и образец того, что мы видели или видим тогда, когда мы пришли в церковь. Мы же пришли в Дом Божий когда-то, я когда-то пришел, когда-то каждый из вас тоже пришли. И вот здесь, в молитвенном доме, мы увидели, как брат уже говорил, молитвы, проповедь, пение. Да, это обычные дарования, которые проявляются в нашей церкви. Может быть, что-то еще увидим так вот между делом. И жизнь увидели, как живут верующие, как поступают там братья, сестры, служители, те, которые несут какой-то труд. Что-то для нас будет поучительно и вдохновит нас на подражание. Что-то, может быть, где-то кого-то и соблазнит. Иногда у нас даже встают вопросы, а почему это так? Почему? Вот, ну, а почему вот вы, допустим, там такие песни поете? Или а почему вот вы то стоя молитесь, то на коленях молитесь? И такой тоже вопрос может быть. А почему такая форма? А почему два часа у нас собрание идет, а не полтора, и не три, и не, скажем, там целый день воскресный? Надо служить Богу. То есть уже у нас есть определенный какой-то порядок, который не мы придумали, а в который мы просто так вошли с вами, и нам кажется, что это нормально. И мы понимаем, что да, это и можно разумно объяснить, почему это проходит, и это несет благословение. Очень многое из того, что у нас в нашей церкви мы имеем, оно, в общем-то, взято еще с тех стародавних времен, как мы их называем, апостольские времена. Есть некоторые исторические сведения, но, в общем-то, в основном мы можем все из Библии почерпнуть. Как жили первые христиане? Апостол Павел в послании Фессалоникийцам говорил такие слова. Первая глава Фессалоникийцам, первое послание, первая глава, 9-10 стих. С 8 даже можно. «И от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о вас, о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу, живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Апостол напомнил фессалоникийцам о том, что вы когда-то обрели спасение, а это прошло совсем недавно. Фессалоникийцы, они, в общем-то, это послание фессалоникийцам, оно было одно из первых, едва ли не самое первое послание, которое он вообще написал в своей жизни. Ну, некоторые там вот говорят, может быть, еще послание Галатам есть. А так вот это одно из первых исторических вот документов, которые дошли до нас. Совсем недавно обратились эти фессалоникийцы, а уже слава о их служении, о их жизни, о их послушании Богу, она уже далеко полетела в соседние страны, как тут написано, не только Македонии, Филиппа это, вернее, Фессалоника – это Македония, но там и в Ахаю тоже, это уже другая земля, другая, можно сказать, территория. И во всяком месте прошла слава о их вере, о том, как они обратились к Богу от идолов. Мы тоже когда-то не Богу служили, а чему-то еще. Плоти своей, там, может быть, какие-то у нас свои были идеалы, свои башки с маленькой буквы. И мы тоже обратились к Богу. Вот тут написано, для чего обратились? Чтобы служить Богу, живому и истинному. И ожидать с небес Господа Иисуса Христа. Вот, собственно, зачем мы покаялись. С одной стороны, мы можем сказать, для нашего спасения это, да? Наше обращение к Богу, наше покаяние. Это для того, чтобы мы не погибли от грехов наших. А с другой стороны, нам еще надо Богу послужить, братья. Нам еще нужно так жить, чтобы быть полезными в деле Божьем, потому что Бог продолжает совершать на земле свое дело. И для этого дела Он где-то пользуется людьми, вот такими, как мы с вами, наделяя дарованиями и посылая нас на какой-то определенный участок своего дела. И на этом поприще служения Богу каждый имеет какое-то от Господа поручение. Вот тут написано, чтобы служить Богу живому и истинному. Вот это слово «служить», оно так часто употребляется в Новом Завете, хотя и в Ветхом Завете тоже, но в Новом Завете. И очень часто в греческом подлиннике стоит слово «диакония». То есть вот служить – это вот быть диаконом. У нас вот в нашем понимании есть какая-то иерархическая структура. Вот есть в собрании пресвитеры, пасторы, да? Есть те, которые постарше, вот, там, скажем, областные, межобластные, еще вот у нас есть совет церквей, да. Ну, а есть уже служители и пониже рангом диаконы. Ну и потом уже там нерукоположенные братья. Там кто-то регентом трудится, кто-то детским работником, кто-то на библиотеке, кто еще как-то. Но вот это слово «диакония», оно стоит на всяком месте, где только речь идет о том, чтобы не себе служить, а Богу служить. Поэтому каждый является вот таким служителем. Может быть, кто-то рукоположный, а кто-то и не рукоположный, но он такой же диакон, то есть слуга, такой же служитель, такой же труженик, которому Господь что-то поручил и что-то доверил. И вообще в Первоапостольской церкви было такое понятие о всеобщем священстве, то есть, ну, как и у нас сейчас тоже есть в наших баптистских принципах понятие всеобщего священства. Бог нас соделал царями и священниками Богу. И однако в административном порядке у нас есть какие-то действительно и рукоположения, и есть кому-то поручение определенное, ответственность. А в духовном смысле все мы служители Божьи, труженики Его. Вот как тут написано, мы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу, живому и истинному. И частью этого служения будет, как вот мы уже слышали, и молитва, и пение, и проповедь, но также частью этого служения будет забота о нуждах святых, о содержании и устройстве молитвенного дома, посещение больных, забота о нуждающихся, о вдовах. Мы находим основание этому в Священном Писании. Частью этого служения будет и миссионерское дело, и дело проповеди Евангелия, и возвещение чудес, и тайн Божьих, потому что кому-то дается духом, как вот мы с вами уже читали, слово мудрости, кому-то слово знания, иному пророчество и так далее. И вот там вот в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, мы, в общем-то, читали, здесь 9 дарований, Из них половина, наверное, это служение словом, а другая половина это делом. То есть и устами мы должны что-то делать, и руками что-то делать. Как тут написано, и служения различны, и действия различны. То есть что-то мы и через проповедь пения или какое-то свидетельство, а что-то нужно делать и физически. И как это хорошо. Даже о Христе написано, книга Деяний, 1 глава. Там автор этой книги говорит об Иисусе Христе. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. Делал и учил. И в послании к Колоссянам мы тоже можем прочитать об этом в 3 главе. И все, что вы делаете словом или делом, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. И поэтому у нас с вами, братья, есть вот нужда как бы в том, чтобы кто-то нам напомнил, и Дух Святой, и Писание нам напомнило, иногда братья вот на таких братских общениях, чтобы напомнили, что я должен делать, словом или делом. И я так вот полагаю, что нельзя нам, вот даже находясь здесь, просто расположиться так удобно и сказать, ну хорошо, послушаем. Да не только послушаем, а что я должен применить в жизни нашей? Я послушаю для применения моего. Для того, чтобы что-то в моей жизни изменилось. Потому что если мы приехали сюда и 2 дня побудем на братском общении, потом домой поедем, женам будем рассказывать, как хорошо было на братском общении. А разумная жена спросит, а что изменится в твоей жизни после этого братского общения? Мы скажем, вот посмотришь. Да, посмотришь. И правда, и у кого-то изменится, кто положил себе на сердце, я действительно должен быть практическим исполнителем того, что говорит Господь. Служите. Это не просто можете служить друг другу. Это не просто там, ну, хотите, служите, хотите, может быть, там, просто так развивайтесь в свое удовольствие. Да нет. Тот, кто понял, сколько нам Господь простил, тот, кто помилован Его благодатью, Тот, кто сознательно проколол себе ухо, как тот ветхозаветний раб, и сказал: «Я буду служить тебе, я буду слушать тебя, я буду твоим навеки». И он остается в руках Господа, и Господь пользуется таким работником. Какое-то благословение и какое-то блаженство – это действительно счастье христианской жизни. И вот особенно для нас, братьев, потому что нам больше вверено, у нас есть больше оснований и вот в Писании, и по тем дарованиям, которые мы имеем, даже чем сестрам. И спрос нас больше. Брат уже говорил, как хорошо, когда в церкви молятся братья. И у нас здесь, вот, кстати, в нашей церкви, здесь у нас больше братья молятся. Я даже, откровенно сказать, уже начал немножко переживать, что-то сестры перестали молиться. Ну, не то, что перестали совсем. А, меня сейчас сестры слышат там внизу. Ну, ладно, пусть знают. Вот. Мы не раз беседовали с братьями. Братья, вы должны молиться. Братья, вам нужно молиться. Вот Писание говорит, вот братья. Это украшает братьев. Как вот жен украшает кроткое, молчаливое их житие, да, перед Богом. А братьев украшает молитва, молитвенная жизнь. Ну, братья восприняли, и в основном так вот немало молятся братьев. Но я заметил, сестры, как вот уже, ну, одна-две помолятся, и потом уже как-то все. И, ну, братья опять восполняют эту паузу, слава Богу. Я полагаю так, что все должны молиться. И братья, и сестры. Но хорошо, когда братья понимают, что ответственность на нас и спрос с нас, как с глав семейств, как с проповедников, пророков Господних. И поэтому вот мы учимся этому у Господа нашего и апостолов и находим что-то вот и в Священном Писании для нас какое-то такое верное руководство. Послание к евреям написано так, 12:28. «Приемли царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить». Будем служить. Братья, мы тоже призваны, получив от Господа благодать, служить. Без благодати трудно служить. То есть, когда нам кто-то объясняет, вот старшие братья говорят, «Вы должны делать так, вы должны так», и вот уже под закон нас такое ставят, да я знаю, что я должен, а вот, ну, не получается. Я тоже нашим братьям некоторым говорю, которые не проповедуют, ты когда начнешь проповедовать? Разводит руками, говорит, да я бы с радостью. Но вы меня не подгоняйте. Вот как придет ко мне, я тогда вот начну. И я сам понимаю, что, ну как заставить, если это дар, дар благодати. Если Бог дал благодать, Он будет рассказывать. Правда, научить нужно. Как вот мы и на библейских курсах тоже учим. Да не надо там учительствовать в церкви. Не надо какие-то там высокие слова говорить и представлять себя великим проповедником. Ты просто поделись, чем тебя Господь сегодня обогатил. Каким уроком, какой новой мыслью, откровением, утешением. Ты расскажи в двух словах, в двух минутах буквально. Расскажи, ну вот в пятницу, допустим, и призови к молитве, как это будет хорошо. Но это уже будет по благодати. Мне хочется отметить эту мысль, братья. Служение Первоапостольской Церкви, оно было по благодати. Почему? Там еще не было никакой формы. У нас уже есть какая-то форма, и она немножко, эта форма, она нас чуть-чуть сковывает. Но когда нам говорят, 15 минут будешь проповедовать, это уже форма, да? Ну и хорошо, когда мы можем сказать, я постараюсь, а не так, сколько мне Бог даст, столько я и буду проповедовать, по благодати. Нет, и духи пророческие написано, послушны пророкам. Иногда нам нужна форма. И вот даже среди этой формы нужно хранить благодать, которую будем служить. Благоугодно Богу с благоговением и страхом. Будем служить. Служить Богу, служить друг другу. Ну вот, немножко я ближе к своей теме уже. Первоапостольская церковь – образец для нас. Во многом образец для нас. Как я уже сказал, там практически не было еще, их никто не учил, как надо поклоняться Богу. Но тогда, когда они собирались, они действительно поклонялись Богу. И это не только было выражено в коленопреклоненной молитве. Кстати, книга «Деяния апостолов» описывает, как они молились. Апостол Павел однажды вот где-то там со своими спутниками, преклонив колени на берегу даже какого-то там водоема, моря, да, там было, преклонив колени, помолились. Они умели молиться на коленях. Это было поклонение Богу. Но поклонением Богу было и их пение, и их проповеди, их пророчества. Поклонением Богу были их вечери любви, о чем мы читаем в 11 главе 1 послания к Коринфянам. И я нашел некоторые такие исторические материалы, немножко потом вот мы с вами прочитаем. Все, вся их жизнь была поклонением Богу. Их пожертвования, тогда, когда они что имели, отдавали, жертвовали, поскольку они ожидали Господа, вот как мы с вами прочитали, и ожидать с небес Сына Его. Они действительно ожидали Господа, они больше нас ожидали Господа. Хотя мы живем в последние века уже, да? И нам вот сейчас-то надо так ожидать, как будто вот он уже у двери. Как помните, Иаков говорил, не сетуйте друг на друга, братья, вот судья стоит у двери. Это тогда они так вот считали. И им уже, кажется, и не нужно было ни их дома, ни их имущество, ни их поля, там еще что-то. Продавали имения свои и приносили к ногам апостолов. Вот такое было близкое-близкое предчувствие скорого пришествия Господа. Вот в таком настроении и проходило их служение. У них тогда еще не было как-то особо споров, ссор, разногласий. Они появились чуть позже. Но все равно уже апостолы в своих посланиях начинают замечать, да, что появляются первые трудности, поскольку Христос не пришел в первый год их уверования, во второй год, в третий, в пятый, в седьмой. Ага, а жизнь продолжается. Уже не так начинают жертвовать, ну, как раньше в Иерусалиме было. А может быть, это и не нужно было уже, ну, в последующие времена, я имею в виду. В первое время это нужно было, это действительно образец. А в последующие времена уже немножко по-другому, чтобы могли служить Богу тем имением, какое у них есть, посвящая его для приема странников, потому что началось время гонений, были большие миграции, то есть передвижение, перемещение верующих из одного города в другой. Как у нас иногда нету работы, люди ехали, искали работу себе. Апостолы в Риме никогда не проповедовали. Ну вот, по крайней мере, в Деяниях мы об этом не читаем. Но в Риме образовалась как-то церковь. Как? Переселенцы. Переселенцы искали работу, как вот в Москву тоже приезжают. И там тоже созидалась и устроялась церковь Божия. Потом иудеев, один из императоров, повелел изгнать из Рима. И вот, значит, стали переезжать там в другие города, там Акила, Прескила в том числе тоже. И в других городах, в Коринфе, там, скажем, в Ефесе, стали появляться церкви. И от того, что там и апостолы проповедовали, но также и потому, что туда заезжие проповедники, пророки приходили. То есть по-разному совершалась вот эта вот организация церквей. Нельзя сказать, что здесь только лишь ну, достоинство, или нужно как бы благодарить вот только апостола Павла, скажем, или Силуана, или спутников их, или Варнаву. Нет, Господь знает, как совершать служение и кого, как, куда послать. Это все было поклонением Богу. Мы слышали сегодня за того евнуха Ефиоплянина, который вот Божьим провидением, он был научен Евангелию, получил свидетельство от Филиппа, крестился и уже продолжал свой путь, радуясь. Он в свою землю дальше двинулся. А зачем нужно было Богу вот его обращать, этого язычника? Мы практически ничего не знаем о нем, об этом евнухе эфиоплянине. Что там дальше было в этой Эфиопии африканской? Не знаем. Только лишь предания церкви говорят, что апостол Матфей почему-то его послали в Эфиопию. Кстати, и Матфея тоже, это 13-го апостола, вместо Иуды, которого избрали, тоже нужно было им в Эфиопию потом. И кстати, там приняли мученическую смерть. Вот те апостолы, которые были избраны Христом, 12, Христос их на то и избрал, и даже и имя им такое, вот такое наименование им дал – апостолы. Что значит посланники? Он их послал, чтобы исполнять определенное им, веренное им служение. И через время мы увидим Петра, что он где-то пошел к Корнилию. Это он первым проповедовал язычникам. По сути, первый проповедник среди язычников – Петр. Потом он пойдет еще и в другие страны. И, как предание говорит, что этот апостол – даже до Рима дошел, но тогда, когда было время гонения, ну, якобы так, мы не можем утверждать, что это, в Библии этого не написано, что Петр уже имел опыт, как уходить от преследования, то есть он же однажды из темницы-то ушел, ангел его вывел, ну, и вот как-то у него получилось из римской темницы тоже уйти. И спасаясь от гонения и притеснения, Петр, значит, ушел из этого города, и вот так вот по преданию якобы с ним встретился Христос. Ну, путник на дороге. Он понял, что это Христос. И Петр у него спросил, когда он понял, что это Христос, он у него спросил, куда идешь? Помните вот это знакомое выражение «кама грядеши»? Куда идешь? А Христос ему говорит: «Я иду в Рим, откуда ты убегаешь? Я иду в Рим для того, чтобы продолжать проповедь и для того, чтобы там еще раз умереть». Будучи обличаем этим словом, Петр понял, что он не должен уходить из Рима, и он вернулся в Рим, и ну, вот якобы там при императоре Домициане, кажется, если я не ошибаюсь, историки меня поправят, так вот, принял мученическую смерть и якобы попросил, чтобы его распяли на кресте не так, как Господа, а вниз головою, потому что я недостоин умереть так же, как умер мой Господь. Мы не можем утверждать, что это именно так было. Но, однако, многие придерживаются такой, ну, как бы традиционной версии, у католиков такое понимание, у православных такое понимание, есть какие-то предания, которые говорят на этот счет. Это было служение апостольское. Служение первоапостольской церкви, оно начиналось с апостолов. Нам, может быть, это и интересно, и важно, хотя более важно служение простых верующих. Мы с вами не апостолы, хотя, может быть, кому-то и надлежит из нас быть посланными куда-то на какое-то служение. Может быть, на миссионерское служение. И церковь, очевидно, это увидит с молитвой и с постом, как было у апостолов, как мы читаем тоже в книге «Деяний» в 13 главе, что в Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Может быть, так же будет у кого-то и из нас. И тоже вас назовут посланниками церквей или миссионерами. ну, громко не скажут апостолы, да? Хотя это будет примерно то же самое. Апостол Павел называл себя апостолом, Варнаву называл апостолом, хотя они не из числа тех 12. Но однако, будучи избранными, Павел избран самим Господом. Варнава – посланник церкви. Поэтому вот это наименование «апостолы», оно еще и сохраняется и за теми, кого когда-то церковь направляла на какое-то ответственное служение. Поэтому вот такое было служение апостолов, потом было служение пророков, как вот мы с вами там же во втором, вернее, 1 Коринфянам, 12 глава, значит, 28 стих. Здесь перечисляются, какие есть не только дарования, а поручения. Значит, что некоторым поручено быть апостолами, тут мы так читаем, некоторые пророки, некоторые учители, некоторые имеют силы чудодейственные, у иных дары исцеления, у иных вспоможения, управления и разные языки. В общем, 8 различных действий здесь перечислено, 8. Если 9 различных дарований, в этой же главе мы читаем с 4 стиха, да, то вот действий вот столько. Кто-то апостол, кто-то пророк, кто-то учитель и так далее. Вот так было в апостольской церкви. Я немножко хотел бы прочитать из такой исторической книжки. Тут книг много по истории, но кто-то проводил эти исследования, поэтому думаю, что когда уже что-то есть готовое для нас, мы можем иногда пользоваться. Наделенные дарами служители, главными обязанностями которых было руководить церковью, значит, главными обязанностями которых в руководстве церкви было наставление на истинное Евангелие и его первоначальное провозглашение. Павел выделяет 5 видов служителей – апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учители. Ну, это мы находим не однажды. Апостолы – это непосредственные свидетели жизни, смерти и воскресения Христа. Христос их лично призвал на служение. Первые служители ранней церкви, апостолы, выполняли функции, которые по мере роста церкви распределились между разными людьми. То есть потом их служение распределилось уже и в других последователях их. Ну, дальше я немножко здесь вот упущу, потому что здесь автор рассказывает, где какой апостол совершал служение и где как он закончил свое посланничество. Теперь пророки – это другой вид служителей. Они относились, по-видимому, к числу наиболее влиятельных руководителей новозаветной церкви. Их делом было возвещать и проповедовать Евангелие. Я уже цитировал Деяния 13 глава, 1 стих. «Были некоторые пророки и учители». И еще есть место, 15 глава Деяния, 32 стих. Деяния 15:32. «Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их». То есть очевидно, что здесь под словом «пророки» подразумевается тоже проповедники, у которых есть слово. Нам нужно учитывать, братья, что условия для жизни церкви немножко были не такие, как у нас. С одной стороны, у них не было еще таких вот молитвенных домов. Собирались они чаще в своих горницах, в частных домах, иногда в синагогах, иногда, особенно если это были гонения, то какие-то отдаленные места за городом или даже где-то в катакомбах или ну, где-то в таких пустынных местах. Поэтому еще не было тогда храмов, еще не было формы служения. И поэтому вот как могли, они искали возможность для общения друг с другом. И это у них была заповедь, иметь вот такое братское общение. Но у них еще, в отличие от нас, не было Евангелия. То есть у них не было, вот как мы с вами встаем сюда, открываем Библию, Ветхий Завет, Новый Завет, Новозаветная церковь очень мало даже пользовались ветхозаветными писаниями, потому что писания, вот свитки закона или пророков, или исторических книг, они ходили в основном среди иудейского вот такого населения, в синагогах они хранились. И, конечно, где-то ветхозаветные книги, они имели влияние на первоапостольскую церковь, но большей частью эти церкви не имели рукописных книг. Потом, через время, среди них стали ходить какие-то письма, послания, о чем, кстати, апостол тоже предупреждает, что некоторые послания, они только смущают. Только смущают. Это тоже первое послание Фессалоникийцам. Вернее, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава. Действительно смущают. Он говорит, не смущайтесь ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Ну, люди того времени, еще не имея канона Священного Писания, все равно пользовались какими-то ну, литературными документами. Ну, вот скажем, какие-то воспоминания, какие-то письма. Может быть, даже послания апостольские уже стали вот потихонечку как-то вот появляться. Некоторые были понятные и по духу укладывались, некоторые были весьма странные. Потому что, ну, поскольку разные люди, и уже церковь со временем отфильтровала многие такие сомнительные книги и сомнительные документы. А, в общем-то, они собирались, и вот эти пророки, которые, ну, такие же братья, как и мы, вставали один, другой, третий. Один начинает, допустим, говорить, вот, свидетельство какое-то, как бы от самого Господа. Я вот получил от Господа такое свидетельство. И он рассказывает, что он получил от Бога. И действительно получали. Другой тоже вдохновляется, поднимает руку. Первый молчит, садится, второй. Мы видим это, апостол говорит, 14 глава, 1 послание Коринфянам. Какой должен быть порядок? Потом третий встает, и Павел говорит, говорите двое или много трое, а прочие пусть рассуждают. Так проходили у них собрания. По-простому, да, иногда задавали вопросы, рассуждали, иногда, может быть, даже и спорили, хотя апостолы стояли на том, чтобы не было никаких споров и не было разногласий. Иногда женщины поднимали руки. Почему нужно было апостолу пояснить и этот момент? А жены ваши в церквах да молчат, потому что не позволено жене говорить в церкви. Если о чем не понимают, чего не понимают, пусть дома спрашивают у своих мужей. Вот. Главное, чтобы мужья разобрались. Ну, примерно так вот понимали и совершали служение тогда. Но большое место, большое влияние в церкви имели пророки. Вот я немножко об этом сейчас еще. Относились, по-видимому, к числу наиболее влиятельных руководителей новозаветной церкви. Они возвещали и проповедовали Евангелие. Также предсказывали будущее. Да, были и такие пророки. Очень известный дважды в Писании отмечается пророк Агав. В 13 главе, нет, простите, в 11 главе, 28 стих, и в 21 главе пророк Агав, пришедший из Иудеи. Первый раз он предсказал голод, что, в общем-то, и произошло. И второй раз он предсказал, как арестуют, как свяжут апостола Павла. И пророков, оказывается, было много. И некоторые еще документы, в частности, учение 12 апостолов, может быть, кто-то слышал, есть такое дидахе, так называемое. Там очень четко и подробно расписано, кто является пророком, истинным пророком, и кого нужно считать ложным пророком. Ну, допустим, если к вам в церковь, а церковь, поскольку собиралась дома, если к вам в церковь пришел человек и называет себя пророком, то он должен оставаться у вас не более чем на один день. В крайнем случае два дня. Но если он останется на три дня, то это лжепророк. Если ты пророк, значит, тебя Бог посылает к верующим. Иди и проповедуй, и возвещай. А если ты остался и живешь за счет верующих, то ты лжепророк. Там, правда, написано еще, отмечено, что если он захочет остаться у вас и работать, то пусть работает и ест свой хлеб. То так можно, так положено, а по-другому не положено. Если этот пророк попросит у вас денег, то это лжепророк. А если он попросит еды, то дайте ему ровно столько, чтобы у него хватило до следующей остановки. Ну, так примерно было в первоапостольской церкви, ну, ходя, бродячие, или как это сказать, странствующие, простите меня за такое слово, да, странствующие проповедники, да.
Бродячие сегодня есть.
Есть, да. Но дело в том, что всякие были. И в книге Откровений мы читаем, они называют себя апостолами, но они не суть таковы. То есть и такие тоже были, которые говорили, мы пророки, а на самом деле это были лжепророки. Так вот эти пророки возвещали, напоминали Евангелие, иногда даже предсказывали будущее. У нас предсказания будущего не практикуются, братья. То, что нужно нам на будущее, уже написано все. Поэтому мы проповедуем то, что предсказано нам Господом или вот апостолами, то, что мы читаем в Священном Писании. Значит, еще евангелисты. Евангелисты редко употребляются, упоминаются. Вот за Филиппа, который крестил того евнуха, написано о том, что он был диаконом. Он был диакон. Один из семи диаконов. Но в 21 главе Деяния о нем сказано уже немножко иначе. Филипп – благовестник. Филипп – благовестник. Он где-то в Кесарии уже где-то обосновался. И, в общем-то, у него проявились такие дарования. Не только диаконские, не только у него мудрость была, которая вот от Господа, но у него еще были способности, чтобы евангелизировать. Он был евангелистом, или, как вот здесь написано, благовестником. У него были четыре дочери пророчествующие. То есть мы видим, что иногда где-то и женщинам, сестрам, ну там вот девушки они были, да, девицы, иногда и сестрам Господь приоткрывает какие-то вот возможности для служения и дает им определенные дарования. Мы читаем о некоторых диакониссах. Павел, допустим, римлянам представлял диаконису Коринфской, Кенхрейской церкви, Фиву. То есть, оказывается, были определенные еще какие-то служители и служительницы, которых Господь наделял какими-то дарованиями. Мы нигде не читаем, что диаконис рукополагали. Некоторые даже полагают так, что диаконисы – это жены диаконов. Вот такое есть такое объяснение. Ну, может быть, это так. Ну, а может быть, это те, которые от апостолов было поручено вести определенную духовную работу с молодыми, новообращенными сестрами, а также вести работу со вдовами. Со вдовами, то есть беседовать с ними, наставлять их, учить. Так написано, чтобы старицы учили молодых. И такие, у которых проявились дарования в учительстве, в заботе о молодых, в заботе о этих вот вдовах или новообращенных, то их так как-то аккуратненько называли диаконисы. Видим пророчицы и диаконисы. Так, это что касается сестер. Ну, а что касается братьев? Мы уже отметили евангелисты, да? Пастыри и учители. Пастыри и учители. Само слово «пастырь» подразумевает тот, который пасет, тот, который заботится. Кстати, у нас тоже рукополагают на пресвитера, но некоторые пресвитера, слово «пресвитер» означает «старейший», то есть, ну или главный, который в церкви, у них тоже были пресвитеры. Но некоторые пресвитеры, у них было такое наименование «епископ», то есть надзирающий или бдящий, вот который смотрит на, который должен все видеть. И у нас, кстати, тоже в наших церквах есть такие пресвитеры, которые все видят. Может быть, он не очень хорошо проповедует. Может быть, он не имеет каких-то особых качеств по душепопечению. Хотя нужно, чтобы пресвитер обладал такими качествами. Но зато он все видит, он понимает, когда что нужно делать. Когда нужно помочь, когда нужно какую беседу провести. Какой вопрос нужно поставить на членском собрании? Он видит и понимает ситуацию. Это вот, ну, можно сказать, дарование епископа. Так было в апостольской церкви. Некоторые были учители. Они умели наставить, умели так передать истину, что люди все понимали. Иной раз Даже вот пресвитер встает и проповедует. Вроде хорошо говорит, но ничего не поймешь. Что он хотел сказать? Иногда такое бывает. А некоторые так разложат, все понятно становится. Это не потому, что тот пресвитер плохой или этот вот молодец. У этого дар просто есть, учительство. А у другого другой дар. Он, может быть, сумеет побеседовать с душою и так ее согреть теплотою, вниманием, любовью, каким-то добрым наставлением из Писания. Он, может, не сможет объяснить так глубоко какие-то вот, ну, догматические или вероучительные принципы, но он является хорошим пастырем. Поэтому вот эта область, евангелисты, пастыри, учители, епископы, да, это все, ну, как бы одно священническое такое положение или служение, но у каждого есть свое дарование. У каждого свое дарование. Теперь немножечко мы посмотрим о порядок или форма поклонения Богу. Немножко я прочитаю из другой книжечки, тоже старый журнал христианский. Первые христиане учились поклоняться в частных домах, в синагогах, во времена преследований даже в пещерах, в лесах, катакомбах. Мы можем назвать это образцом апостольской церкви. Она скорее напоминала синагогу, чем иудейский храм или римскую базилику, то есть это здание суда. Там впереди на возвышенности помещался трон, называемый кафедра, где сидел судья, это вот в этих римских базиликах. А также точно и в храме иудейском. В государственных церквах такой же трон стали использовать для епископа. А в обычных апостольских церквах впереди стояла только скамья, где все вместе сидели старейшины. Ну, это примерно такой был вот порядок служения первоапостольской церкви. Церковь Нового Завета следовала формам богослужений, принятым не в храме, а в синагоге. Входя в дверь, можно было видеть скамью старейшин и светильник. Женщины и дети сидели отдельно. К помещению примыкала школа и дом для гостей. Не использовались музыкальные инструменты. Паство проводило богослужение в молитве и пении без музыкального сопровождения. Изучались Писания и звучала библейская проповедь. В состав руководителей входил епископ, старейшины, то есть пресвитера, диаконы, то есть те, которые раздавали милостыню, ну, были еще иногда привратники, чтецы и те, которые помогали, то есть прислуживали. Служба была необыкновенно простой, и Слово Божие ставилось превыше всего. Еще из одного тоже источника. В первом веке воскресенье стало считаться днем поклонения, поскольку именно в этот день Христос воскрес из мертвых. По воскресеньям проводилось две службы. Утренняя служба, вероятнее всего, включала в себя чтение писаний, назидание пресвитера, главного пресвитера, молитвы и также пение. Вечеря любви агапы по 11 главе Коринфянам. Вы помните, да, братья, что вы собираетесь не так, чтобы это было вкушать вечерю Господню. Вечеря любви предшествовала причастию. То есть к концу первого века вечеря любви в основном была упразднена, и причастие совершалось уже во время утреннего собрания. Похоже, что было два собрания в начале, и на первом было изучение Писаний и прославление Господа, потом была вот эта самая вечеря любви, и затем уже на вечернем собрании причастие. Плиний-младший писал Трояну, что христиане собираются еще до рассвета, поют гимны и дают обещание вести порядочную жизнь. Мы располагаем более подробными сведениями о поклонении в середине II века благодаря некоторым документам Юстина Мученика и Дидахек. Я уже вспоминал об этом сборнике. Служба воскресения начиналась с чтения воспоминаний апостолов. Это уже во втором веке так взято из этих источников. С чтения воспоминаний апостолов или преданий пророков, пока позволяло время. Далее ведущий службу выступал с назидательным словом, используя места из Писаний, и верующие вставали для молитвы. После поцелуя мира отмечался праздник Тайной Вечери. Хлеб, вино и вода освящались благодарственной молитвой, на которой люди отвечали «Аминь». Затем диаконы шли к немощным, чтобы они могли причаститься. Собирали вещи для помощи вдовам, сиротам, больным, заключенным в тюрьму и бездомным. Собрание заканчивалось, и люди расходились по домам. Ну, здесь, кроме... Это так, как проходило богослужение. Служение же верующих, оно не только заключалось в воскресных богослужениях, потому что служение продолжалось и на неделе. Значит, во времена ранней церкви государство было не настолько богато, чтобы содержать престарелых, помогать бедным или больным. Церковь взяла эту обязанность на себя. Диаконы использовали пожертвования, собранные после причащения, на помощь нуждающимся. Павел говорит о том, чтобы собирали пожертвования верующих каждое воскресенье. Коринфянам 16 глава. Женщины помогали в благотворительной деятельности, шили одежду для тех, кто в ней нуждался. Но вы помните хорошо Тавифу из 9 главы Деяния апостолов. Нужно еще как-то помнить, что это было такое время, когда еще был и строй рабовладельческий, да, были слуги, были господа, и все это как-то имело влияние на церковь. И апостол учил, как нужно поступать. Вы помните, в послании к Тимофею апостол говорил, что если кто, какой верный или верная имеет вдов, то должны довольствовать их, то есть кормить, содержать их, и не обременять церкви, которая должна содержать истинных вдовиц. И вдовица должна быть избираемой не менее как 60-летняя и так далее. Вы помните вот такое, да? Это говорит о том, что действительно церковь заботилась о престарелых. Правда, не о всех подряд. Если какая вдова, вдовица, старица, имеет детей или внучат, мы читаем, то таковые, то есть дети или внучата, должны ее содержать или кормить. А уж если нет у нее наследников, да, детей и внучат, тогда церковь. Но, однако, церковь будет рассматривать, кого из вдовиц она будет содержать на церковном довольствии. Павел говорит, молодых не принимай на церковное довольствие. Потому что они, там написано, почему они, да, бывают праздны, болтливы, там, приучаются ходить по домам и так далее, когда у них много свободного времени. Пусть работают. До 60 лет они могут работать. А если кому-то нет 60 лет, а она не может уже работать? Интересные вопросы. А некоторые, допустим, не соответствовали вот этим качествам, допустим, она провела не очень благочестивую жизнь, не умывала ноги святым, не принимала странников, не была усердна ко всякому доброму делу. Такую жизнь она провела. А вот она обратилась, и уже она бабушка. Кто о ней должен позаботиться? Церковь? Нет, церковь не должна заботиться. Оказывается, верный или верная. В церкви обязательно найдется такой богатый человек, который возьмет на содержание вот эту бабушку, и вон ту бабушку, и третью, и пятую, может быть, он десяток возьмет. Другой богатый тоже еще кого-то возьмет. Так совершалось служение в церкви. Это тоже было служением. То есть кто-то служил словом, а кто-то делом. Кто-то служил имением своим, принимая странников, как мы читаем в третьем послании Иоанна. «Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников». Кажется, 4 и 5 стих Иоанн пишет возлюбленному Гаю. И Писание говорит, что чтобы были страннолюбивы. Действительно, в то время, когда вот эта миграция была, и люди перемещались с одного города в другой, не так, как у нас сейчас. Мы сейчас живем более обеспеченно. И то нам порой приходится принимать странников, особенно нам здесь вот в Москве и в области, да, приходится принимать странников. Это нормально, это хорошо. Это наше тоже служение. Служение Богу и служение ближним. И Писание нас в этом поощряет, убеждает. Надо вот так служить, надо так служить. Но тогда, я возвращусь вот к этому вопросу, если все-таки кто-то был недостоин церковного попечения, но все-таки находились люди, которые принимали участие в нуждах святых. Принимали вот самое непосредственное участие. Я тебе помогу. Нам иногда тоже вот кто-то приезжает, а у вас нет работы? Я иногда братьям спрашиваю, братья, кто знает, где вот работа есть? Ну вот приехал, там нужда есть, в долги уже залез, вот там, ну где-то там, скажем, на Украине или где-нибудь в наших таких захолустных вот районах, даже вот нашего, не Черноземья здесь. Вот и братья отзываются, да, отзываются. Говорят, вот есть у меня такая вот возможность, вот я предложу. Ну, опять же, как поручиться за человека, не знаешь, надо попробовать сначала. Что он из себя представляет, а то, как говорит, я все умею, значит, ты сомнительно, сомнительно что-то. Ну, так вот, так бывает у нас, вот в наших церквах. Или кто-то приехал учиться, кто-то приехал там, в посольство, скажем, да, но, ну, что есть, то есть. Вот, нужно переждать здесь 3-5 дней. Кто может принять? Кто может принять? Кто-то принимает. Хорошо, слава Богу, что кто-то может принять братьев. Это наше служение. И если у нас есть верный или верная, он может быть незаметный за кафедрой, он может быть не такой уж немногословный на членских собраниях, но он может помочь нуждающимся. Я не знаю, вот у нас, допустим, здесь в нашей церкви каждый месяц отправляются посылочки в миссионерские семьи. Ну и за год немало набирается, потом, когда у нас отчет идет. То есть кто-то вот взял, одна сестра, и там еще некоторые помогают, вот собирают эти посылки, кто-то приносит им средства, кто-то приносит им вещи, кто-то там еще что-то. Вот. И хорошо, когда совершается такая вот забота. Это нормальные принципы. Мы берем этот образец с первоапостольской церкви. Как вот там совершалось, так, в общем-то, продолжается совершаться и в наши дни. И мы сегодня говорим, что наше вот служение в наших церквах, оно больше не по форме. Здесь нет такого храмового, скажем, служения, как в государственных церквах. И хорошо, когда наше служение скромное, но благодатное, по благодати оно совершается. Когда каждый что-то может делать и делает. Когда кто-то говорит, обращаясь к служителям, и вот ко мне тоже как-то вот, ну не раз уже обращались, брат Павел, вот знаете, я вот не знаю, чем я могу быть полезной в церкви. Может быть, вы найдете для меня какой-то труд. Приятно слышать такое. И всегда найдется для такой души, которая желает что-то делать, всегда найдется какой-то труд. Хорошо, когда братья понимают, что мы не только, ну, как добытчики денег или продуктов для своей семьи, обеспечиваем нормальное благосостояние моих единокровных, но Господь же меня призвал для служения, для того, чтобы я мог нести служение и в порядке вот богослужебных собраний, а также, кроме того, чтобы я мог что-то делать и так вот незаметно. То, что не здесь, вот не за кафедрой совершается, а то, что совершается вот внутри самой церкви. Посещение или забота о нуждающихся, ну и так далее. Жизнь церкви – это жизнь общины, жизнь семьи. Вот так было тогда. И мы находим, ну и другие места Писания, я уже смотрю, мое время истекло. Вот. мы находим вот во многих местах Писания, как практически совершали они это служение и как жертвовали собой, жертвовали своим. Даже среди великого испытания скорбями преизобиловали радостью, и глубокая нищета их преизбыточества в богатстве их радушия. Так было во многих церквах. Не только в македонских, ну, македонские – это Филиппы, Фессалоника, другие церкви, но это было во многих церквах Первоапостольской церкви. Господь нас спасал, избавил нас от идолов наших, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Господа нашего. И вот мы с вами, братья, ожидая Господа, что делаем? Сидим и ждем. Или же все-таки работаем своими руками, чтобы можно было из чего-то уделить нуждающемуся. Это тоже заповедь. Послание к Колоссянам мы читаем. Это заповедь наша, чтобы заботиться о других. И вот к этому нас, каждого, тоже призывает Господь. Потрудиться как в церкви, как в Доме Божьем, так и потрудиться среди народа Божьего в общине Его. Я еще вот в заключение напомню, это место, которое я уже, в общем-то, косвенно сказал, послание к Колоссянам 3:17. Да, я чуть выше, 16 и 17 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Это то, что проходило на собраниях. Дальше. «Со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями». Я в одном документе прочитал, ну, тоже в историческом, что одной из как бы неписанных заповедей первоапостольских верующих было, чтобы каждый день находить общение с верными. То есть каждый день встречаться с верующими. Вот такое у них было желание и такая была практика. Ни дня без верующих. И вот сюда вот к этому как раз и относится. «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». То есть тогда, когда мы встречаемся, для чего встречаемся? Обсудить, что почем? Нет. Куда поехал или какие еще новости? Да нет, чтобы спеть вместе. Назиданием послужить. Ты знаешь, я прочитал вот такое место, удивительно, я раньше никогда этого не замечал. Вот так собирались первые верующие, и у них они радовались тому, что они жили словом, оно обильно вселялось в них. И следующий стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Братья, нам надо делать. Пусть это будет словом, пусть это будет руками, но нужно что-то делать. Все, что вы делаете, делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Пусть Господь нас, братья, благословит в этом. Может быть, коротко помолимся сейчас. Аминь.